Евангелии от Луки, 9 глава, 23 и 24 стихи. Это параллельное место тем, которые уже читались, потому что не один раз Иисус Христос подчеркивает эту мысль, что следование за Ним сопряжено с вот этим несением креста. Вот как звучат эти стихи, Луки, 9 глава, стихи 23 и 24. «Ко всем же сказал, если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, и кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее». Иисус Христос часто говорил о своих страданиях, и всякий раз, когда Он это делал, и в особенности, когда подчеркивал, какой смертью Ему надлежит умереть, что-то происходило среди учеников. Наверное, они переглядывались и думали, происходит что-то необычное. Это наш Господь, это Сын Божий, это Царь Израиля, мы в этом убеждены, каждое событие убеждает нас в этом, мы видели столько много чудес, и тем не менее, то, что мы сейчас слышим, никак не вяжется с этим нашим представлением. Неоднократно ученики, даже вот как Петр однажды это делал, но я думаю, что не один раз это было, когда ученики пытались не только между собой, но также и самому Христу это высказать, сказав: «Господи, да не будет это с Тобой». Да и понятно, почему, ведь что такое был крест? Сама идея была попросту для них, наверное, каким-то кошмарным недоразумением. Это была какая-то несуразица, чтобы Царь Вселенной, воплотившийся, который на один шаг отстоит от обретения национальной мечты не только еврейского народа, но также и того, чего жаждали поколения до них, поколения пророков, да и сами они, как и ученики, и вдруг говорил о том, что ему необходимо закончить свою жизнь на этом орудии позорной казни. Ведь это орудие казни было ничем не лучше всех остальных, которые придумали древние народы. Помните ассирийцев, которые складывали черепа тех, кого они завоевывали горами перед этими воротами, а потом городов, завоеванных ими, и потом гордились этим. Помните их же, которые, завоевав человека, они вставляли ему в нос кольцо и потом с огромнейшей болью водили его и истязали его. Кто-то сдирал кожу с людей, страшно даже перечислять все это. И вот приходят римляне. И вот у них более изощренный такой способ убивать человека, и делают они это с помощью креста. Человек вроде бы там вот и висит на кресте, и еще может как бы и дышать, но дышит он с огромнейшим усилием, потому что всякий раз нужно поднимать свое тело на мускулах, которые слабеют, тебе ничего не дают есть, тебе могут дать иногда попить. И ты медленно умираешь на этом кресте. Чем выносливее человек, тем медленнее он умирает. И поэтому, если попадался какой-то преступник, какой-нибудь злодей, часто это были люди сильные, выносливые, а если тем более это был преступник государственный, то уж римляне старались сделать так, чтобы несколько дней проходило, пока этот человек не умрет. Мы помним, что произошло при смерти Иисуса и почему Он умер так быстро. Сам Он был ослаблен из-за бичевания, из-за издевательств, которые были над Ним. Но, с другой стороны, была также и суббота, и иудейские лидеры хотели убедиться в том, что все преступники будут умерщвлены до наступления этого святого дня, чтобы ничто не осквернило его, чтобы ничто не очернило, не бросило тень на этот священный день. Но все-таки крест – это ужасно. Это было ужасно для римлян. Был такой римский оратор Цицерон, он говорил: о кресте даже и не упоминайте. Не упоминайте его в Сенате, в публичных каких-то речах, не говорите о кресте. Это просто неприлично. Это, наверное, сегодня, как если бы мы как-то отзывались в шутку или невзначай о гильотине, об электрическом стуле или, предположим, о виселице или о других орудиях казни. Ну, надо помнить, конечно, что тогда казнь была публичной. Сегодня мы, может быть, не наблюдаем публичных казней, это все скрыто от наших глаз, и есть все меньше и меньше тех стран, которые признают смертную казнь, и когда даже мы думаем о смертной казни, кто-то обезглавливанием, кто-то еще как-то это делает, это неприятные мысли для всех нас. И уж тем более вряд ли кто-то из нас взял бы что-нибудь из этих примеров и поставил во главу угла, использовал это как девиз, как лозунг своей жизни, как то, к чему нам еще и стоит стремиться. Кстати сказать, в древнем христианстве, по крайней мере на протяжении первых трех веков, крест не является символом христианства, потому что для верующего человека, как и для неверующего, тогда крест понимали именно вот как орудие казни. Позже только крест уже приобретает это значение, мы начинаем видеть его и на могилах, и на различных памятниках культуры, архитектуры, и в церквах. До этого христиане пользуются другими символами для обозначения себя. То рыбу они рисуют, ихтус, да, такой символ у них был, то у них якорь, такой символ был у христиан, то мы видим, как они узнавали друг друга по таким рисункам, как, скажем, пастырь и овцы, но не крест. Крест только в якоре где-то там стилистически можно увидеть. Но это довольно редко действительно можно увидеть было крест тогда в те годы. Но что же тогда имел в виду Иисус Христос тогда, когда Он сказал, что необходимо взять свой крест? Если ты хочешь стать моим учеником, а это условие, то ты должен тогда взять свой крест. Что это означает? Это было очень болезненное решение. И помните, как сами ученики, слыша о кресте, говорили: «Господи, да не будет это с тобою!» Тем не менее, Христос говорит, это необходимая часть пути каждого верующего. Заглядывая в контекст тех мест, которые мы с вами прочитали, и братья читали раньше, мы видим, что здесь, когда Христос говорит о кресте, конечно, Он не имеет в виду физический крест, Он не имеет в виду, что все мы должны в буквальном смысле слова, так как Христос перед своей казнью вынужден был нести свой крест, или, по крайней мере, одну из его планок. Обычно римляне вот эту планку, которая стояла вертикально, они ставили сами, а вот ту, которая горизонтально шла, ее нужно было нести на себе. Вот эту планку Христос понес, и помните, Он не смог ее дальше нести, нужно было вызывать другого человека, чтобы помог Ему в этом, так Христос был обессилен. Так вот, Христос не говорит: возьми вот эту деревянную планку, возьми эту доску и вот эту ношу неси. Некоторые люди так думают, но они, конечно же, ошибаются. Почему? Потому что, оказывается, то, о чем говорит Христос, несколько иное, я бы сказал, даже намного сложнее, потому что пронести один раз эту планку в какой-то мере легче, чем то, о чем здесь говорит Христос. Мы с вами прочитали вот в 24 стихе 9 главы, здесь говорится так: «Ибо кто хочет душу свою», обратим внимание на это слово, «душа», по-гречески «психе», у нас есть слово «психология», она изучает внутренний мир человека, а если взять библейский язык, то получится, что душа – это я сам. Это ты, дорогой друг, это то, что в тебе, это твоя личность, это ты, это я, это тот, кто я есть, то есть свое собственное я. Кто хочет свое я сберечь, заменяем мы здесь, тот потеряет его, а кто потеряет свое я ради меня, тот сбережет его. А подождите, скажет кто-то, неужели Христос здесь призывает нас к тому, чтобы мы отреклись от своей личности? То есть, ну, то, что составляет меня как личность, мой пол, мой возраст, мои интересы, мои наклонности, мой характер. Друзья мои, конечно же, мы очень ценны в глазах Божьих, и каждый из нас уникален. У нас уникальность личности заключается в том, что мы неповторимы. Каждый из нас – это отдельное Божье произведение, Божий шедевр. Если бы не так, то тогда, во-первых, мы бы не были созданы по образу и подобию Божьему, а во-вторых, тогда Христос не пришел бы для того, чтобы заплатить за нас, за искупление нас, как личности, такую огромнейшую цену. И поэтому мы призваны отказаться не от себя, как личности, не сказать: «Господи, я хочу забыть полностью о себе, я не буду помнить себя, не буду помнить даже своего имени, свою индивидуальность я забуду и раствориться в Тебе». Нет, нет. Здесь говорится о том, чтобы мы отказались от искания своего, от того, чтобы ставить свою волю на первое место, от того, чтобы мы были занятыми самими собой. То есть то, чем, к сожалению, занимается каждый человек со дня своего рождения, потому что у него присутствует греховная природа, и первое, о чем он думает, это, конечно же, чтобы ему было хорошо. Уже ребенок, когда родился, он думает о том, и это в инстинкте даже его заложено, он думает о том, чтобы ему было хорошо, он должен покушать, он должен каким-то образом получить свой отдых и все остальное, что он хочет. И вы знаете, когда он не получает этого, он кричит. И когда мы вырастаем, мы делаем примерно то же самое, только немножко другими способами. Вот когда мы приходим ко Христу, бывает такое, что мы тоже думаем, и Христос нужен мне для того, чтобы мне было хорошо. Он мне нужен, чтобы разрешить мои проблемы, вопросы, чтобы расставить все точки над «и» в моей жизни. Но вот Христос здесь говорит о том, что, оказывается, следование, настоящее следование за Ним сопряжено с вот этой жертвой креста. Противоположность, которую Христос здесь перед нами расставляет, контраст, который Он рисует. Он говорит, либо ты будешь на троне своего сердца, либо ты пригласишь Меня, я туда насильно не сяду. Да, я имею на это право, я мог бы зайти в твое сердце, но я буду стучаться в твое сердце. Помните, как Павел говорит, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте сами вы ваши тела в жертву живую, святую и благоугодную Богу. Когда мы становимся верующими людьми, мы встаем на путь. Когда мы каемся в наших грехах, мы делаем первый шаг на этом пути, но потом, да потом этот путь простирается перед нами, он тернистый, он узкий, и там множество шагов, которые необходимо делать. И когда мы сделали первый шаг, мы доверились Господу, то это значит, что Он желает начать работу в нашей жизни, но это лишь первый шаг на этом пути. С одной стороны, мы уже в Его Царстве. Мы спасены, мы имеем уверенность в спасении, мы имеем Духа Святого, который находится в наших сердцах. Но с другой стороны, Христос говорит, а где ты находишься? Ты надеешься по-прежнему на себя? Находится ли у тебя на первом плане собственное «я»? И вот здесь мы должны себя проверить. Господи, пошел ли я за тобой по-настоящему? Или я принял тебя, но в то же время я остаюсь на своих позициях? Библия называет это плотским верующим. Помните, мы начали с того, что сказали, это естественно. Для человека это естественно. И многие верующие так и живут. Они примерно так говорят, это же естественно, я всегда так жил. Да, я Христа признаю, Он, да, действительно где-то есть в моей жизни, но ни в коем случае не самое главное. И что удивительно, тогда, когда мы смотрим на других, очень часто мы не терпим проявлений эгоизма. Ах, какой он эгоист! Ах, какая она эгоистка! Она или он думают только о себе. А тогда, когда мы думаем сами о себе, когда мы обращаем внимание на самих себя, неужели мы не видим также и в себе подобных черт, подобных характеристик? Ну, например, тогда, когда я вступаю в беседы, давайте проверим себя, и каждый задаст себе такой вопрос. Когда я вступаю в беседу с кем-то, о ком или о чем я говорю? Если меня просят о помощи, я пытаюсь уйти от беседы. Если я чувствую, что эта беседа меня не касается непосредственно, я тоже пытаюсь уйти. Но если я имею возможность поделиться собой, своими мыслями, своими чувствами, своими переживаниями, о, да, тогда, конечно же, это то, что мне нужно и то, чем я хочу заниматься. Я хочу привлечь к себе внимание. Если это так, то я тогда на первом месте. Может быть, я легко раним, может быть, я обидчив, то есть меня задели, меня, любимого, хотят каким-то образом задеть. Это тоже свидетельствует о том, что у нас еще очень сильно развито вот это собственное «я». Может быть, я не терплю каких-то замечаний, ко мне вообще трудно подойти, людям трудно иметь со мною дело, может быть, я слишком самодоволен, самовлюблен, может быть, я сварлив, я сам первый критикую других, а меня попробуй тронь и что-нибудь мне скажи. Может быть, тогда, когда я в группе с другими людьми, мы что-нибудь решаем, да, они там решают, это интересно, но все равно решение будет за мной. Я так решил. Я, конечно, никому об этом прямо не скажу, но я все равно сделаю по-своему. Я поставлю эту точку самостоятельно. Может быть, во мне проявляется ворчливость, горечь. Может быть, я жалостлив к себе. Может быть, другие как-то и присутствуют в моей жизни, но они уж точно не на первом и не на втором тоже плане, а где-нибудь там на задворках, они где-то там за скобочками, они для меня не так важны, потому что цель моей жизни, в конце концов, ублажить себя. И получается такая интересная картина, что как я начал свою жизнь от греховного Адама, так этот греховный Адам во мне развивается и продолжает иметь свое развитие. И вот именно от такой жизни пришел нас избавить Иисус Христос. Да, друзья, когда нам говорят о том, что Христос пришел дать нам жизнь с избытком – это и есть жизнь, которую наполняет Он, и из которой мы убираем свои собственные интересы, свою собственную волю. Христос пришел нас освободить от рабства самих себе. Потому что мы все равно будем чьими-то рабами, мы кому-то будем служить. Есть люди, которые служат дьяволу, да, дети дьявола, в Библии об этом сказано, есть люди, которые служат Христу. А есть люди, которые говорят, я никому не хочу служить, я служу себе. И вот таких людей пришел освободить Иисус Христос, чтобы они были истинно свободными, пришел Сын Иисус Христос для того, чтобы освободить их. Прочитаем второе послание к Коринфянам, 4 главу, 10 стих. Апостол Павел говорит, здесь цель его христианской жизни, он говорит, 2 Коринфянам 4:10, чтобы жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Наше тело несовершенное, оно может светиться жизнью Иисуса, если мы будем посвящать себя Ему, если мы отвергнемся себя, если мы возьмем свой крест. Как же это сделать? Что же нужно для этого сделать? Евангелие от Луки 14:27 тоже место о том, как взять свой крест. Здесь говорится, «И кто не несет креста своего и идет за Мною, не может быть Моим учеником». Заметьте, Христос говорит, не просто «пойди и там распнись на кресте», это единовременное событие, но нести крест – это продолжительное действие. Он говорит, ты как ученик Христа, если хочешь им быть, то знай, что это не просто крестный путь, ты его прошел и все позади. Нет, твоя вся жизнь превращается в этот путь. Ты всю жизнь несешь свой крест. И, кстати, что такое крест? Некоторые говорят, о, у меня такой тяжелый муж, ну, это мой крест. Мой босс, мой начальник на работе, это настолько трудный человек, это мой крест. Я должен следить за своими родителями, потому что вот у них наступило такое время в жизни, когда они не могут позаботиться о себе. Может быть, они впадают в забытье, старческая забывчивость. И это мой крест сегодня. Друзья мои, то, о чем мы сейчас сказали, это скорее наши испытания и наши обязанности. Но наше бремя, наша ноша и тем более наше служение – это, так сказать, не совсем то, что имеется в виду под крестом. Когда нас одолевают какие-то неприятные и вынужденные обстоятельства, слышите, они неприятные, во-первых, для нас, а потом они вынужденные также, то это не наш крест, не совсем наш крест. Потому что Христос говорит о том, что этот крест необходимо взять, то есть добровольно. Между прочим, Христос это тоже сделал добровольно. Его никто не посылал на крест. Он мог бы отказаться, он имел все возможности для этого. И даже молился о том, Господи, Отче, может быть, эта чаша все-таки минует меня. Но потом покорился. И покорился добровольно. И согласился с этим, внутренне согласился. Таким образом, крест, и об этом говорит Христос, он говорит, ты должен выбрать его. Должен не значит, что ты обязан, ты можешь этого не делать, но если ты по-настоящему хочешь быть учеником Иисуса Христа, иного пути нет. Я, Господь твой, я тот, который всемогущий, могу сломать твою волю, тем не менее не буду этого делать, но я тебе говорю, я тебе открываю, я тебя прошу, если ты этого не сделаешь, ты не будешь иметь успеха в своей христианской жизни, поэтому ты сознательно выбирай путь последования Иисуса Христа и сознательно выбирай этот путь за счет собственных интересов. Когда Господь выбирал этот путь, Он понимал, что Его ожидает бесчестие, Он понимал, что Его ожидает страдание, Он понимал, что Его ожидает эта публичная жертва и отвержение, которое мало еще и кто поймет. Апостол Павел также однажды выбрал этот путь. Его встретил Господь, и он говорит, вот какой путь я тебе предлагаю. И апостол Павел согласился Он тогда еще не был апостолом, был Савлом, но вот как раз согласившись на это, он стал апостолом Павлом, потому что он сказал: «Да, Господи, я сообразуюсь с Твоим планом в моей жизни, и я знаю, что этот путь будет сопряжен со страданиями». Ему Господь открывает то, что ну вот надо в Иерусалим пойти, и когда ты туда пойдешь, ты там будешь арестован, и пророки ему об этом говорят. И даже верующие его от этого отговаривают. Не ходи туда, не ходи, потому что тебя арестуют, тебя посадят, у тебя будут проблемы, неприятности, трудности. Он говорит: как же я не пойду, я выбрал этот путь, я должен идти этим путем. И вот речь, друзья мои, здесь идет не столько о том, когда мы говорим о кресте, мы, наверное, думаем о великих миссионерах. Может быть, в нашем разуме всплывают биографии тех, которые посвятили всю жизнь на служение Господу. Может быть, они отреклись от того, что мы называем нормальной или обычной жизнью. Ну, скажем, они отказались от брака, переехали в другую страну, изучили новый язык, а кто-то даже свою жизнь положил ради того, чтобы другие люди пришли ко Христу. И все это на своем месте. Это действительно прекрасные примеры. Но скажу еще что, друзья мои. Бывают ситуации, когда человек вроде бы и идет на жертвы какие-то, но делает он это потому, что есть какие-то другие области в его жизни, какие-то другие бастионы и крепости в его сердце, которые еще не побеждены. Да, он сделал какой-то шаг для того, чтобы поехать в далекую страну, но его собственная крепость не пала, крепость его сердца еще не сломлена, его характер еще не преображен в характер Иисуса Христа. И поэтому, прежде чем принимать такие большие решения, знаете, такие далеко идущие решения, которые меняют всю нашу жизнь, нужно идти, и об этом говорит здесь Христос, что такое нести свой крест. Маленькими шагами будем идти, потому что в любом пути важны небольшие шаги, на которые нужно много времени. Любой путь состоит из маленьких шагов, их довольно много, и они ежедневные, и путь христианина тоже таков. Состоит из вот этих многих маленьких шагов. Ежедневное решение в пользу Иисуса Христа. Тогда, когда вот есть люди, которым, может быть, я улыбнулся бы, а есть люди, которые, ну, как-то вот они мне не то чтобы ненавистны, но вот никак-то не стыкуюсь я с ними. Может быть, у вас есть такие люди. А я принимаю решение, причем оно сознательное, оно не лицемерное, я буду улыбаться этим людям искренне, я буду любить их в своем сердце. И я себя уже поборол с Божьей помощью, но это всего лишь один шаг. Это один шажок. Я с этим человеком улыбнулся, а потом я заговорил с этим человеком. Это еще один шажок навстречу Господу. Потом я подал ему руку. Потом я проявляю терпение в разговоре, в котором обычно я ухожу или я раздражаюсь при этом разговоре. А здесь я переступаю через себя. Я добровольно беру этот крест свой, ну, кажется, что здесь такого? Но многим из нас так трудно это сделать. Определите, что трудно для вас. Каждый из нас может заглянуть в свое сердце и определить: «Ха, а вот это, оказывается, очень трудно для меня». А кому-то трудно со свекровью беседовать, а кому-то с тещей, а у кого-то действительно есть те люди на работе, которых они не переваривают, а может быть, даже и в церкви. А вот как не перебивать человека при разговоре? Как прощать его даже тогда, когда он обиду наносит или даже задумываясь или не задумываясь, колет наше сердце своими стрелами? Как, наконец, в компании, которая не хочет слушать ничего о Христе, и мы, ну вот тоже часть этой компании, может, это наши родственники или друзья, и нам как-то неуместно здесь вставлять духовную тему. Но брать свой крест-то надо, и надо это делать добровольно. И вот ты находишься в этой компании и думаешь: «Господи, как мне это сделать? Я ведь должен о тебе сказать, я твой ученик». Мы можем спрятаться за спинами других. Мы можем думать в этот момент о том, что другие же тоже здесь есть. Они тоже вроде бы верующие, ходят в собрания. Я же не хуже и не лучше их. Почему я должен именно это делать? Но вот здесь как раз должна быть эта мысль: «Христос». Христос со мной, Христос и я, мои отношения со Христом, как я постою за Него и буду говорить о Нем. И, наконец, конечно, свидетельствовать о Христе. Вот этот путь сокрушения он называется. Мы сокрушаем твердыни, мы сокрушаем внутренние сосуды нашей гордости, нашей воли, и этот путь следования за Христом и есть ношение Его креста. Тогда, когда мы покоряемся Его воле, потому что Господь никого не может использовать, прежде не сокрушив этого человека. Это важный принцип, и для некоторых из нас он покажется странным. Ведь сокрушить – это значит разрушить. Как можно пользоваться чем-то разрушенным? Но Библия – это книга парадоксов. И вот это один из парадоксов, который мы находим в Писании. Господь, прежде чем наше человеческое не разрушит, не сокрушит, причем Он допускает такие обстоятельства, чтобы Он это сокрушил. Он не сам это делает, но через обстоятельства, и пока мы сами это также не сделаем. Помните, Он Гидеону говорит: вот сокруши эти сосуды, они кувшины имели, и там в кувшинах был огонь, это был символ сокрушения. Помните ту женщину, которая пришла с алавастровым сосудом и разбила, сокрушила этот сосуд, и потом это мира ароматное, оно полилось на ноги Иисуса Христа, другие не поняли, а Христос похвалил. И Он похвалил, и мы можем тоже в этом увидеть определенный образ, когда происходит сокрушение в нашей жизни. Ароматы служения, ароматы благословения простираются и на Господа, и на других. Бог вначале нас ломает, вначале Он сокрушает, допускает такие обстоятельства в нашей жизни, что нам больно. И мы думаем: Господи, к чему это? Господи, почему все это происходит? Господи, я ведь планировал совсем по-другому, я даже молился, чтобы этого со мной не произошло. И тем не менее, вдруг происходит со мной именно то, чего я боялся. Помните, когда-то у Веры Кушнир было такое стихотворение о бамбуке. Бамбук, он, ну, такой образ, он посвятил себя Господу, он говорит: я вот такое растение, используй меня, Господь. И вдруг его вырывают, из него сердцевину вырубают, его самого видоизменяют, и он говорит: мне так больно, Господи, ну я тебе отдался, а что же ты со мной делаешь, Господи, меня деформируют, мне так больно. И вот из него потом делают эту прекрасную трубу, которая будет проводить воду. Бамбуковые трубы действительно существуют в некоторых странах. Нужно отдаться Господу, Он сделает с нами самое лучшее. И вот только после того, как это сокрушение пройдет, Он может нас использовать. Он может использовать нас для своих целей. Так было в жизни Иисуса Христа. Когда Он доверился Господу, Господь, Отец Небесный, смог Его использовать. Помните, Иисус Христос в первом послании к Коринфянам 11:24 апостол Павел передает его слова. Это при установлении вечери Господней. Мы как раз тогда, когда мы участвуем в вечере, мы вспоминаем о ломимом теле, теле, которое было ломимо за нас. «Сие есть тело мое за вас ломимое», говорится там. Первое послание к Коринфянам, 11 глава, 24 стих. Христос как будто бы говорит: Господи, я дал себя поломать, я дал себя сокрушить. И мы знаем, что если бы этого не произошло, ну не было бы у нас спасения, мы бы не имели благословения, которое мы имели сегодня. Псалмопевец знал об этом секрете еще раньше, в Ветхом Завете. И в 50-м псалме он говорит так, псалом 50, стих 19: «Сердца сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже». Здесь слово «презреть», не «презирать» вот это слово, что ты презришь его. Нет, ты посмотришь на него, ты презришь на него со вниманием, ты обратишь на него внимание. «Сердца сокрушенного и смиренного ты не отвергнешь, Боже». Так можно передать еще смысл этого стиха. В свое время Бог сокрушал вначале или допускал те обстоятельства, которые сокрушали мужей Божьих, которые поначалу лишь на словах следовали за Ним. Помните Иакова? Он прошел через трудные обстоятельства, и, наконец, некто встретился с ним, и он имел с ним эту борьбу. Помните Иуду, который прошел через трудности и грешил в своей жизни, пока, наконец, Фомарь через свои действия показала, что она праведнее его, несмотря даже на свое беззаконие. И он понял, куда он пал, и Господь сокрушил его через это обстоятельство, а также через судьбу Иосифа. Помните Давида, который был сокрушен через многие обстоятельства своей жизни? Бегство с Саулом, забытье, восстание в собственном доме, последствия собственного греха и так далее. Вспомните Иова, который также испытал сокрушение в своей жизни, тогда, когда все было отнято от него, все было разрушено, и практически ничего не осталось. Помните Петра, который говорил: «Господи, я с тобой, и в огонь, и в воду, я никогда не отступлю от тебя». И тем не менее, он должен был быть сокрушен. Сокрушение. Слезы Петра свидетельствуют о сокрушении. Наши слезы, слезы раскаяния также свидетельствуют о сокрушении. Сокрушение должно сломать в нашей жизни все, что не соответствует образу Иисуса Христа. В этом как раз и является цель того отрезка нашей жизни, который проходит с момента обращения до момента нашего прославления. С тех пор, как мы уверовали, и до того момента, пока Господь уже не заберет нас на небеса. Как же проявляется сокрушение? Как узнать, я действительно сокрушен перед Господом, я беру свой крест или нет? Ну, слезы покаяния, мы уже о них сказали, действительно ли я чувствителен голосу Духа Святого. Тогда, когда мы делаем то, что вроде бы и не прописано, но у нас есть к этому побуждение. Помните Закхея? Ему никто не сказал, ты знаешь, ты должен вернуть награбленное, но он из побуждения сердца. Тогда, когда Евангелие его коснулось, и Господь вошел в его жизнь, он сказал, вот все, что я отдал, я верну вчетверо. Иными словами, это будет мне в убыток. Я уже построил хороший дом себе, у меня ведь уже, так сказать, деньги там, то ли в банке, то ли в сундуке, не знаю где, но планы уже о них есть, но мне это все не важно. Я в ущерб себе это сделаю. То есть я, забывая о себе, буду прежде всего делать то, что хотел бы от меня Господь. Тогда, когда я готов простить обидчика, несмотря на то, что обида жжет мое сердце, и мне все равно неприятно, но ради Господа я это сделаю. Тогда, когда я готов переносить несправедливости. Тогда, когда я готов не мстить, хотя все говорит о том, что было бы справедливо отомстить. Тогда, когда я воздаю добром за зло, а не наоборот. Тогда, когда я намеренно принимаю решение в своем сердце почитать и уважать других выше себя. Тогда, когда я проявляю послушание даже в тех ситуациях, когда мне кажется, что мое решение было бы лучше и мудрее, и тем не менее я иду на это ради Христа. И тогда результатом этого будет та жизнь, которая угодна Христом и в которой властелином является Христос. И вот здесь мы тоже можем себя проверить, потому что, как я уже сказал, с тех пор, как мы последовали за Христом, мы можем быть либо Его учениками, следующими крестным путем, либо теми, которые еще не встали на этот путь, которые еще не приняли этого решения, и от которых Христос еще ждет этого решения. Друзья мои, вопрос стоит не так, спасен ли я или я погибший. Нет, если мы уже спасены, мы действительно со Христом, но вот именно после этого Христос говорит, ты теперь вошел в число моих детей, хочешь ли ты быть также и моим учеником? Если хочешь, есть определенные условия. И не все идут на эти условия, не все на них соглашаются, не все их разделяют, потому что Христос не может заставить нас это условие исполнить. Если хочешь, ты можешь это сделать. Итак, два вида верующих. Может быть, вы узнаете себя здесь. Первый вид. Тот человек, который не согласился еще на условия Христа. Он у руля своей жизни. Он ведет корабль своей жизни по своему проторенному курсу. Христос у него есть. Он у него как консультант. Он ко Христу бежит тогда, когда припечет нужда. Тогда, когда возникнет какой-нибудь острый вопрос. Христос, тем не менее, не больше, чем пассажир. Ну, может быть, старший помощник. Может быть, помощник капитана на этом корабле. Но, тем не менее, сам человек является капитаном. Такой человек будет жить, духовно стараться, но, тем не менее, делать это своими силами. Он будет стараться быть послушен, но он будет руководствоваться своими чувствами. Когда мне выгодно, когда я, в общем-то, хочу. Сегодня все нормально, меня вроде никто не трогает, не обижает. Да, я послушаюсь, я буду делать то, что нужно, и буду отвечать на Божий призыв. Ну, бывают разные дни, поэтому, Господь, ты знаешь, в общем. Я не буду сильно себя посвящать чему-то, потому что вдруг завтра погода изменится. Он, человек этот, будет поступать прежде всего согласно собственным интересам. Посмотрим теперь на контраст, на другого человека, тоже верующего, но который согласился на этот призыв, который пожертвовал собой, который сказал «да» Господу, и причем не один раз, а каждый день делает эти шаги, один за другим, шаги по сокрушению, по самоуничижению, по самоумолению, и у него наступает жизнь, которая водима Духом Святым. И эта жизнь доступна всем верующим. Он допускает Христа у руля своей жизни. Христос не всегда говорит и делает то, что угодно угодно или нравится этому человеку, но этот человек говорит: «Я доверяюсь тебе, Господь, как ты поведешь, так и будет». Он живет по его благодати, по его повелениям, он доверяет ему, а не себе, и он старается слушаться его, слушаться Господа, согласно его слову, несмотря на собственные интересы, и, конечно же, поступать по любви Божьей. Мы в заключении прочитаем второе послание к Коринфянам, 5 главу, 14 стих. «Смерть Иисуса Христа распространяется на всех нас. Если мы Христовы, то нас как магнитом должно тянуть к тому, чтобы тоже перешагнуть этот момент». 2 Коринфянам 5:14 говорится: «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так». Как же нас мотивирует любовь Христа? «Если один умер за всех, то все умерли». Помните, в другом месте, это в послании к римлянам, в 6 главе, апостол Павел говорит: «Что же скажем, оставаться ли нам во грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Христос умер за нас, но также он показывает нам, что значит взять свой крест и умереть для себя». Кажется, в Айове, в одном из наших штатов, где-то там на юге, был один человек, которому дали пожизненное заключение. Пожизненное – это значит, до конца своей жизни он должен был за свое преступление, я уж не знаю, какое оно было, провести в тюрьме. Он принимает этот срок, и вот у него наступает клиническая смерть, и после этого он оживает. После того, как на некоторое время у этого человека остановилось сердце, потом он ожил. Потом ему приходит интересная мысль, он думает: так я же смерть испытал. И он пишет апелляцию в суд, он говорит: освободите меня на том основании, что моя жизнь уже однажды окончилась. Судьи посмотрели на это, ну, с одной стороны, действительно, сердце останавливалось, не правда ли? Но интересное решение они вынесли, знаете какое? Они сказали: если бы твоя жизнь действительно окончилась, ты бы не подавал эту апелляцию. Друзья мои, если наша жизнь действительно окончилась, мы не будем качать свои права, мы не будем гордыми. Если наша жизнь с этим миром действительно окончилась, и мы умерли для греха, то грех уже не будет иметь никакой части с нами. Эти судьи были правы, они сказали так: если ты по-настоящему умер, то тогда ты бы не имел никакой ни способности, ни возможности апеллировать. А мы как? Апеллируем до сих пор все-таки к нашей плоти или нет? Сораспились ли мы с Господом или нет? Взяли свой крест и следуем за Ним? Или Он все еще, простирая свои руки, ждет нас и приглашает идти по этому пути? Аминь. Помолимся, друзья.
Капли сота, слушай и назидайся.